Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница 13. Пятница 13, обратите внимание, господа. Пятница 13 декабря, ко всему прочему, все прекрасно вот здесь. И 13 декабря, и пятница, и то, что мы все снова здесь вместе собрались. Да, зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины, мужчин и не мужчин, и друзей. Уже у нас 124 943, я запишу. 124 943. И если честно, вот сегодня я глазами видел подтверждение того, что действительно каршеринга очень много. 26909 сейчас написано. Не знаю, что, не думаю, что все они сейчас в пути, но тем не менее. Несколько перекрестков со светофорами, на которых на светофоре, ну, пересекали путь моего автомобиля, на светофоре стояло 3-4 исключительно каршеринговых автомобилей. Каршеринги, все. Это вот мы сейчас видим будущее. Как говорят мудрецы древнего Китая или современного, не знаю. Будущее уже явлено нам с вами. Во всем, в том, что касается нас, в том, что касается не нас. Оно уже здесь, все, будущее. Нужно только уметь, присмотревшись к знакам, символам и сигналам, понять его, интерпретировать и увидеть. Оно уже здесь, сегодня. Будущее находится перед нашими глазами. Просто мы не умеем увидеть его, не умеем понять, что вот это и есть признаки того самого будущего, что нас ждет. Вот 26909 признаков. И осмотритесь вокруг. Осмотритесь, озирайтесь по сторонам. Вот оно, наше будущее в виде Яндекс.Драйва и всяческих остальных делимобилей. 53-53, это скорость движения в центр из центра. Хорошо сейчас на дорогах. 53 в центр, 53 из центра. И в эту пятницу, пятница 13, надо было что-то, мне кажется, по забористе подобрать. Но извините, что есть, то есть. Есть что-то свеженькое, и это свеженькое я вам представляю в качестве пилюльки для бодрости. Но чтобы проснуться и смотреть на мир двумя глазами, стереокартинку
видеть.
Деревенский парень и Серджио 22-й, и Дмитрий, и Алексей Земцов, Сергей Феофанов, Галина, Роман Коршунов, Алтырь и шеф-комендор, лучшие люди планеты. Я приветствую вас в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Да, разумеется, вы все уже знаете, зачем группа российских журналистов. Я даже не знал, что в России столько автомобильных журналистов. Сотни. Их сотни. Их нужно было автобусами везти. И сапсанами, потом автобусами. Потом целый газгольдер заполнить ими, для того, чтобы им показать российскую версию «Шкода Корок». Точнее, российский «Шкода Корок». Заодно показать еще и «Шкода Рапид». Но об этом, други, чуть позже, ладно? Это СМС. И, наконец, 7373948. Это телефон прямого эфира по 495-му коду. Здесь голосом. О пробках. Хотя не найдется сейчас пробок в Москве. Не найдется сейчас в Москве такого места, которое мы должны были или могли бы назвать пробкой. Поэтому сообщайте о хорошем движении. Ну, в смысле, о тех местах, где можно проехать. Ибо рубрика называется «В движении». Рубрика грядущего, она впереди у нас. Авансом Роман Вильфанд выдал нам предостережение, которое должно было нас немножечко подсобрать, поднапрячь. Это было больше месяца назад. Тогда, в середине ноября, нам казалось, что середина декабря никогда не наступит. И осень будет вечной. Но нет, середина декабря наступила. А климатическая зима все никак не придет. Ну, в смысле, в Исландию она уже пришла, там дома замело по крыше все. А у нас пока вот что. Сегодня плюс два. Нет, сегодня плюс один, потом ноль плюс один, плюс один, плюс два, ноль-ноль-ноль. До следующей пятницы, 20 декабря. Понятное дело, что этот прогноз будет еще подвержен уточнениям, ревизии, трансформации, но тем не менее. Я не думаю, что какие-то значительные изменения случатся. И все, и вот оно, пожалуйста. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Расскажите, а как, где, зачем, куда и все остальное. Так, авария с таксистом, внутреннее кольцо, МКАД перед Рублевкой. Пожалуйста, от Лехи сообщение 123. Леха, спасибо вам большое. Это как раз в тему. Это мы обсудим сейчас про таксистов, про аварии. И вообще у нас под конец года активизировались наши законодатели. Делают вид, что мы с вами такая прямоходящая, иногда мыслящая разновидность курицы. Ну, каждый из нас. Что оперативные памяти у нас примерно 3 минуты, и все, что эти самые законодатели с этими самыми нами делали, мы уже забыли, думают они. Но мы не забыли! И мы помним, кто нам вводил штрафы за среднюю скорость. Мы помним это все. Но об этом, опять же, чуть позже давайте. И про таксистов точно. Тоже позже. Сейчас... Скажу, секундочку, я посмотрю, где она. Значит, перед Рублевкой. Рублевское шоссе, Московская кольцевая, внутренний МКАД. Действительно, я вижу аварию. И не доезжая до МКАД, на самой Новой Риге по направлению в центр тоже ДТП. Я сейчас, секунду, авария в 6.05. Подробностей никаких не вижу. Но зная плотность потока на въезд в столицу утром по Новой Риге, можно предположить, что из-за этого ДТП там очень быстро соберется сейчас дорожно-транспортная пробка. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Алексей, Москва.
Алексей, как у вас?
Ром, смотрите, по движению МКАД внутренний в сторону от Рязанки, в сторону Волгоградки. Посмотрите, просто стоим.
Вижу,
просто
есть.
Просто стоим, красное, ничего вообще. Вы говорите, в 6 средний... часов не будет пробок.
Да, я смотрел просто такой всегда масштаб, найдем. Когда Москва пятачком была, и там вроде бы все зеленое, и 0 баллов на Яндексе. Но видите, у вас там... Вот причем
просто стоим без движения.
Чисто на западе, вот прямо у Рублевки ДТП, и вот сугубо на востоке, прям напротив, тоже ДТП. Какая-то акция.
Понятно. Там до рынка, наверное, этого известно.
Нет,
да?
Сразу, сразу же за реза... А рынок как называют? Вот этот, который садогород?
Да.
Садогород? А, нет, смотрите, сразу Рязанка, и буквально вот после того, как съезд с Рязанки на МКАД, где-то вот здесь, в этом районе ДТП.
Спасибо. Хорошего эфира.
Спасибо, все взаимно. И пятница, не забывайте, сегодня пятница 13-е. Можешь что-нибудь такое отчебучить. А потом все списать на то, что ну, или я с цепи сорвался, или какая-то муха укусила. Да, скучно. Нет, это неправда. Не бывает скучно здесь у нас в эфире. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, доброе.
Роман, это Алексей Фрязина.
Да, Алексей.
Я уже скоро буду подъезжать им... МКАД от Фрязино. Обычно в это время я подъезжаю к Медвежьим озерам. На удивление, перед Пехоркой, перед светофором вообще никого не было. То есть дорога чистая, свободная. Но хоть... пешеходов плохо видно.
Хоть бы с ними ничего не случилось, с теми, кто обычно там у вас бывает. Хоть нормально, чтобы все было. Как-то... Да? Что-нибудь как-то... Где люди? Где бывает иногда такое, выезжаешь и смотришь налево. Такой весь проспект пустой, абсолютно ни одного автомобиля, и начинаешь волноваться. Нет, тебе-то хорошо, конечно, но думаешь, елки, главное, чтобы там ничего такого не случилось. Да, доброе утро, Анастасия, приветствую вас. Таксист въехал под грузовик, Леха 123, это про ДТП, которое внутреннее кольцо МКАД перед Рублевкой. Вот, Леха, спасибо, это подробности. Таксист въехал под грузовик. Ну что ж, если вы настаиваете...
Моторы...
На таксистах, если вы настаиваете. Ну так я... Секундочку. Ну так я скажу вам за таксистов. Сейчас, капельку, подождите немножко. Мне нужно в этих наших законодательных новостях. С октября 2018 года в Москве было изъято и отправлено на штрафстоянку 5000 автомобилей такси. Об этом агентство «Москва» сообщили в пресс-службе Московской администрации дорожной инспекции. Что это означает? Изъято и отправлено на штрафстоянку. Давайте же ознакомимся с этим. Здесь цитата, прямой ответ. С октября 18-го 5000 автомобилей такси временно изъяли и отправили на специализированные стоянки в ходе совместных рейдов с ГИБДД. У водителей отсутствовали путевые листы с отметками о прохождении мед- и техосмотров. Рассказали в пресс-службе МАДИ, отметив, что неисправный автомобиль или плохое самочувствие водителя могут стать причинами аварийной ситуации. Ну, конечно, или плохое образование, или плохое воспитание, или плохое понимание, в каком ты городе находишься, или плохое осознание вообще реальности из-за того, что ты что-то за губу закладываешь. Вот, или вот это вот все может стать причиной создания опасных ситуаций и вообще повлечь угрозу жизни и здоровью пассажиров и других участников дорожного движения. Да, здесь мы абсолютно, вот здесь я абсолютно железобетонно точно согласен с представителями МАДИ. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Артем, город Москва.
Да,
таксист,
Артем.
Да? Вы с Женей обсуждали эту тему? Смотрите, они вот забирают машины, мы как раз, ну, вот уже с Женей говорили вчера, по-моему.
Да.
Смотрите, у них задача какая? Вот и вчера обсуждали, и сегодня вот вчера вечером подтвердилось.
Угу.
Смотрите, у них стоят стоянки, да? Сами таксисты не платят за эвакуацию и не платят за штрафстоянку, когда забирают машину. Машину там держат ровно 2 месяца.
Угу.
Это срок рассмотрения административного дела.
А потом сжигают.
Да. Вот. За эти 2 месяца стоянку оплачивают власти Москвы. Вот. И матишникам надо забить эту стоянку. И вот гаишники с матишниками стоят. Они меня там, ну, раз в день могут, да, проверить документы. Ладно, у меня все в порядке. Все эти путевки, ну, 90% таксистов выписывают сами себе.
Скажите, пожалуйста, а с какой радости властям Москвы платить за это, за все?
А я не знаю, как там это устроено, да, потому что эвакуаторы теперь меньше эвакуируют машин.
Не, ну я просто думаю, вот Саид, это невыдуманное имя, это Саид, который вез однажды меня из аэропорта, и мы с ним повздорили. Вот Саид управляет автомобилем, который принадлежит парку ООО «Саид и Ко». Ну, автопарк, это частная контора.
Ага.
Он выполняет заказы агрегаторов, которые тоже частные. Яндекс, Убер, Гет, все это. Вот с какого боку Москва должна платить за Саида, за то, что он не совсем здоровый и не совсем адекватный, выехал на линию и не, с не совсем полным пакетом документов? Москва-то здесь при чем?
Смотрите, они, может быть, выехали и с полным пакетом документов.
Не знаю.
Вот да, мне последний раз матишник начал говорить, что у меня нет вот этой информационной таблички.
Да.
Я ему просто говорю, хорошо, а она зачем мне в машине? Если клиент заказывает, с рук мы уже не ловим, ну, не ездим, да? Вот, ну сел пассажир, он уже в приложении все про меня видит.
Ничего не вижу про вас в приложении, извините. Я вам могу сказать, что в любой, ну не в любой, но во многих странах, я когда сажусь, панель автомобиля или стекло, если это Соединенные Штаты Америки, там стекло отделяет водителя от заднего дивана.
Да, 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 там есть информация
о других, водителе. Там все как новогодняя елка заклеена. Лицензиями, Роман, фотографиями, по разрешениями, информация о парках, информация о том, что мне делать в случае того, что если вдруг... Я полностью все завалил. И я точно понимаю, да, где и с кем я
еду. Она у меня тоже есть, под козырьком была в тот момент. Роман, они борются не с тем, понимаете? Они борются с они борются со следствием, а с причиной они не хотят бороться. Ну почему вот этот вот Саид там или Улуджун, да, 12 часов за рулем? Ну, не из-за того, что он такой отважный,
нет,
да?
Нет, вам... извините, я не хочу сейчас переходить. Сейчас опять мы начнем рассказывать, про вы рассказывать, начнете, какие вы бедные, и по каким причинам, и все остальное. Нет, это, извините, у меня уже аллергия на это дело. Есть у нас супрастин? Дайте мне супрастинчик. Я... На 365. Ой, нет, надо разделить. 5000. Извините, я... Вот... Когда вот такое время, не могу сходу 5000 разделить на 365. По 13,6 автомобилей в день у вас забирали. 13,6 автомобилей в день. Но я хочу сказать, что если предположить, что проверено сколько, ну сколько физически мадишники могут проверить там условно из 30 тысяч автомобилей? Ну сколько? 1% они могут проверить. 2%. Ну, правда, ну, сколько они могут проверить процентов? Я сейчас не хочу, не надо, пожалуйста, только рассказывать про условия работы и про все остальное. Идите работать ловцами крабов. Идите работать ловцами крабов, если вам кажется, что в такси у вас не очень хорошие условия. Ну, правда, поезжайте в Апатиты в штольни добывать апатит. Сгоняйте в Апатиты. Вам кажется, что у вас тяжелые условия работы? Отправьтесь на север вахтовым методом добывать нефтюшку, углеводородицу, кормилицу. Вы озолотитесь там. Правда, вероятнее всего, потом у вас будут, как говорит мой знакомый, цыпки на руках у вас будут. От мороза, от условий, все. Ну и здоровье тоже немножко. И ловцами крабов, самая опасная профессия в мире. Ловцы крабов в северных морях. Обалденный заработок, там все есть. Не надо рассказывать, как вам тяжело. Прошу вас. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе.
Я хочу понять, вот сколько мадишники могли проверить автомобили в день? Ну, условно, там от 30 тысяч штук. Ну, все же 30 они не проверят, правильно?
Все проверят.
Как, а как вы они не, все?
Вы не представляете, Мади, какая сильная организация.
Да ладно.
Она настолько сильная организация, что даже ГИБДД... неуполномоченные передавать никакими законами в третьим лицам документы. Черт.
Я думаю, что вот эта женщина, которая приходит в половине восьмого к нам убирать здесь полы, мыть и все остальное, неужели она тоже из... Черт.
Да, да, да.
Я
да,
понял.
Все, Мади.
Вы... Так, алло, хорошо. Алло. Да, слушаю. Да.
Алло, ну смотрите, просто Мади, это, я не знаю, это какая-то частная какая-то лавочка, частная контора, которая уполномочена только в Москве такими... Такими этими заниматься. Просто реально. Если гаишник останавливает, даже без того путевого листа, 500 рублей штраф, и все, в принципе, адекватно, понимаете?
А как они выглядят, вот, чтобы понять мне, на улице увидеть хотя бы? Может, я сфотографируюсь с ними, подойду. Как выглядят, ну, эти мадишники? У них тоже палочки полосатые, они останавливают?
А, не, они специальная форма, у них специально да. Такая же, как и у ГАИ. Они стоят вместе с ними.
А, вместе с гаишниками.
Угу. Да, мадишники эти стоят, и при него, знаете как вот, они только ты остановился, они подбегают к гаишнику, угу. Забирают у него твои документы, он им беспрекословно все угу. Отдает. Угу. Причем, когда ты ему говоришь гаишнику, что я запрещаю вам давать мои персональные данные мадишнику третьему лицу, они гаишники не передают, если у вас нет нарушения по линии ГИБДД. Угу. У меня лично была проблема такая, что у меня в моем штампе я прошел и медосмотр, и техосмотр. И полноценная была у меня, ну, то есть я все как по закону, у меня все по закону. И табличка информационная, и шашечки на всем кузове. штампике не было времени о том, что когда я выехал на линию. Именно в штампике, понимаете? Mm-hmm. А то, что медосмотр, и мне от руки написала этот, ну, фельдшер, mm-hmm. она это никого не волнует. Хозяина машины тоже никто не вызвал, ни в суд,
ничего. И чем закончилось для вас? Забрали автомобиль?
Забрали машину, удерживали 2 месяца машину, не выдавали хозяину. На суд его не пригласили, суд был без его участия, повестку он не получал и все прочее.
Хорошо, понимаете? Скажите, а вот тут прошла информация, что оплачивает вот эту парковку двухмесячную вашу Москва, это правда?
Двухмесячную парковку ни хозяин, ни таксист, никто не оплачивает.
Никто не
оплачивает. Сравнительно, вы же понимаете, что бесплатно в этом, тем более в Москве бесплатно, ничего не делает.
Ну, значит, кто-то оплачивает ее.
Кто-то оплачивает им это. Просто пока 60 тысяч ты не обложишь, пока это, тебе это все выносится, все официально, судом, все
как положено. А 60 тысяч это штраф? Это штраф.
60 тысяч, 30 тысяч за медика, 30 тысяч. Да, техника. Да. Хотя по факту...
Ну и плюс, и медик, плюс убыток от того, что 2 месяца не работает
автомобиль. 2 месяца. Причем у моего, например, хозяина, эта машина, хозяина машины, она в кредите. Эти 2 месяца кредит он платил, то есть за воздух, за то, что она стоит, понимаете?
Ну, а раньше... А в чем 2 месяца? Нельзя ее раньше вызвать?
Я не знаю. Там люди бьются, там, я не знаю, там ходят по судам. А прокуратура, суды, да, там, не знаю, кто только не обращается, бесполезно. Такое ощущение, знаете, что МАДИ, там, у нас выше ФСБ, там, я не знаю, вот просто такое, я лично как-то из Ставропольского края приехал, вот, я сам гражданин России, у меня и все есть, и ИП, и самозанятый, и все документы, то есть вот все есть, вот что надо, я могу вам все предоставить.
Да, спасибо.
Даже медицинская справка до сих пор, ну, как действующая есть. Они, и такого нигде нет, ни на Ставрополе, ни на Кавказе, нигде нет, даже вон, в Воронежской области, понимаете, там даже этого нет, понимаете?
Даже в Воронежской области этого нет, ну все, ну вот это, да, прикиньте еще, даже в Воронеже такого нет, а здесь есть, по 13,6 автомобиля в день. Мне, честно говоря, во всей этой истории нравится все, кроме одного. Я не очень понимаю, кто оплачивает банкет, и... Я далек от мысли, что тот, кто оплачивает банкет, заинтересован в том, чтобы как можно больше автомобилей находилось на площадках, которые они оплачивают, потому что эта оплата, она каким-то образом... Ой, не знаю. Нет, я даже предположить, я даже выговорить этого не могу. Да, но давайте же пройдем дальше по новости. Ранее в МАДИ сообщили, МАДИ это Московский административно-дорожный инспекция. Московская административно-дорожная инспекция. МАДИ называется. Ранее в МАДИ сообщили, что с июня по август 2019 года зафиксировали 5486 нарушений правил перевозки пассажиров водителями такси. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 15%. Там, в МАДИ, отмечают, что это их заслуга. Они так и говорят. Это все, что вы видите здесь, наша заслуга. Нет, не так. Ранее в МАДИ отмечали, что чаще всего у перевозчиков отсутствует обязательная информация о тарифах в салоне, шашечки на кузове, фонарь такси на крыше. За такие нарушения водителям и компаниям выписываются штрафы в размере от 1 до 50 тысяч рублей. Очень интересно. Ну, все, хорошо. И еще статистика по ГИБДД и по ДТП. В России в 2019 году 2700 ДТП с участием такси погибло 110 человек. Ранено 3660, правильно? 3,66 тысяч. Это 3660 человек раненых. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе, Роман.
Здравствуйте.
Дима Борисович. Дима Борисович. 6:26. Выехал, берел западный на Казанский вокзал.
Да.
Выехал 6:00. Полет нормальный. Разговор как раз по нашей теме.
Угу.
6:00. Вот выехал клиент. У меня, слава богу, свой рядом. В 5 утра я выехал с парковки. Путевой лист в порядке, медкомиссию прошел.
А что у вас на медкомиссии, вас как проверяют? Вам нужно в специальном наморднике таком дышать, на велотренажере 40 минут ехать, потом бежать час по дорожке с датчиками
мозговыми? Роман, вот как раз я по этой теме как раз и рассказываю. Медкомиссию прошел,
так.
Механика прошел, сам ИП. Соответственно, медкомиссию, где я мог в 5 утра пройти, там у себя. Штампик стоит, время стоит, как все предыдущие у нас слушатели, таксисты рассказывают. Механик я же. Сам себе же выписываю, как ИПшнику, то, что на линию, как диспетчер тебя выпустил. Как водитель подписываю, штампик стоит. Тоже штампик. Это вот этими штампиками нас замучили. Что же не даст соврать от меня клиент. Так вот он говорит, да-да.
На штампике дата обязательно.
Дальше. Табличка висит, которую я сам себе выписал. Доронин Дмитрий Борисович. Что... Телефон МАДИ такой-то, лицензия номер такая-то, печать ИП стоит, подпись стоит, вся в штампиках уже эта табличка, чтобы тоже меня не мучили. Фишка стоит, все стоит. Но это анахронизм. Почему? Что такое путевой лист? Почему он в Советском Союзе делают? Медкомиссия, это раз на самом деле. И второй момент, немаловажный, учет горюче-смазочных материалов.
Подождите, то есть я правильно понимаю, что у вас пойти, а вы можете как ИП эти штампики сами иметь, да, сам себе иметь?
Да, ну я же об этом и говорю, что сам же себе выписываю.
То сами, но... сами себе.
Но это неправильно. Я должен быть, по идее, привязан к таксопарку. Ну кто в 5 утра у меня медкомиссию проверит?
Ну да.
То, что на Лукойле нам там медкомиссию якобы мы проходим, а мы ее проходим дистанционно. Но это же фикция. Какой же там врач? Откуда я знаю, кто вообще меня там проверил? Где гарантия того, что я сейчас в данный момент не пьяный, вообще в ноль еду?
Нужно... Я понял сейчас. Я понял одну простую вещь. В общем, все должно быть ровно так же, но только штампики и все остальное должны быть у жен у ваших. То есть они должны вас выпускать в рейс, они контролируют.
Правильно вы сказали.
Жены должны со штампиками быть, чтобы оно дыхни, так, померить давление. Зубы да. почистил, иди зубы почисти.
Да.
Все. Бутерброд
съел. В чем у меня нонсенс? У меня, слава богу, моя младшая сестра на самом деле медик. Я заключил с ней договор и советую другим таксистам найти медика. И это не значит, что это незаконно. Но она также ставит подпись. Но она проходит раз в 5 лет курса, да, подтверждающие, что она медик, да. Медсестра имеет полное право проверить у меня давление, на алкоголь проверить. Но если сомнение у работника ГАИ, МАДИ, что я пьяный, меня все равно повезут в любом случае на свидетель.
Да, скажите, а потом, когда случатся какая-нибудь неприятность произойдет, и ваше руководство начнут подтягивать к ответственности, то окажется, что вы и есть то самое руководство, и вы сами за себя еще будете отвечать дополнительно.
Да. Только более того,
подать сюда его начальника. Вы такой, да я здесь уже, не волнуйтесь, товарищ.
Я даже никуда не уходил. И самое удивительное, что путевой лист юридически является документом, даже если я в ноль пьяный. В ноль, я сейчас утрированно, конечно, говорю, что я трезвый с утра был. Понимаете? Это же документ, печать, подпись.
Красиво,
красиво. Красиво все делается.
Все очень красиво.
Но это фикция, полная фикция.
Ну да. Ну, знаете, фасады. Как кто говорил, что Россия страна фасад? Фасад. Возведен фасад хороший, за которым, в общем... А мы удивляемся, почему не становится лучше. Вот почему сейчас опять у Рублевки на внутренней стороне Московской кольцевой под грузовичок влетел не кто-нибудь, а таксист. Почему? Не знаю. Почему-то.
Моторы.
Нет, это уже все, это пройденный этап, давайте дальше пойдем.
Моторы. Моторы.
Дмитрий сообщает, а у нас тут в Видном два больших автобуса притерлись друг к другу, притом встали так, что один на одной полосе, а другой на встречной. Как он там оказался? Как на встречной был? В общем, никак не проехать. Думаю, пятница 13-я, не иначе. Дмитрий, держитесь там. Так, улетел в кювет таксист. Еще один рядом стоит, шеф-комендор. Сообщает, секундочку, видос не прогрузился. Не знаю, сейчас посмотрю. В смысле, а где он должен был? Если здесь, в тележеньке, то нет, ничего нет, только сообщение от вас. Так, это где на мороках катается? Я не знаю, кто. Хорошо, это как корок. Юрий Калиников. Расскажу, как корок после 7. Да, дошагайте с нами до 7, давайте. И после 7 пусть подтянутся те, кто, в общем-то, так или иначе попадают в категорию людей, рассматривающих для себя корок. Кстати говоря, я по корогу голосование даже проводил. Позавчера, когда мы только ехали туда... несколько картинок самого автомобиля. Ну, так, знаете, в общем-то, ну, что картинки, картинки. Тут вот так вот, если смотришь на него, и глазомер у тебя по фотографии-то размер автомобиля не поймешь, когда рядом нет каких-то ориентиров визуальных. В общем-то, ну, коробка как Кодиак. Ну, покомпактнее, поменьше, ну, задняя оптика немножко другая. А так, в общем-то, вот, я спросил вас про Корок. Вы его ждете из чистого любопытства? Или присмотреться и, возможно, приобрести, или точно приобрести? Или вообще не ждете? Оказалось, что 42% ждут его из чистого любопытства. Ну, просто как любую другую новую модель, просто любопытно посмотреть. 23% повнимательнее присмотреться и, возможно, даже его и приобрести. 1%, только 1% железобетонно точно знает, что будет приобретать. В голосовании приняло участие 1000 человек. Вот, присмотреться и точно приобрести 1% от 1000. 1% от 1000, я правильно понимаю, что это 10 человек? Или неправильно? 1%? 10? 10%? Да? Да, наверное, 10. И 34% вообще не ждут этот автомобиль. Потому что нигилисты вообще. Да. Значит, и поэтому про Корок давайте чуть позже. Причем не только про Корок, но ведь еще и про Рапид нужно. Корок же как Nissan Жук маленький. Нет, Спира, он скорее как Nissan Кашкай маленький. Не настолько маленький, как Жук, он маленький, как Кашкай примерно. Так, все, про изъятые автомобили с таксистами все понятно. А дальше, в целом, у нас есть информация потому что на дорогах стало безопаснее. Можно я вас спрошу? Можно? Ну, спросить вас просто в голосовании, потому что я чувствую, что у вас давно не было такого оформленного повода, ну, реально оформившегося повода потискать за коленку вашу спутницу. А сейчас вы можете это сделать на совершенно законных основаниях, ибо когда у нас начинается голосование, вы даете ей сигнал таким образом, что, мол, пора звонить. Давайте. Пора звонить. На дорогах... Нет, три варианта. Я хочу, чтобы три варианта было голосование. Нет, это голосование остановить. Давайте добавим еще один вариант. У меня есть возможность либо два, либо три. Использовать этот вариант, да. Значит, стало безопасней. Безопасней. Стало на дорогах. 134, 21, 35. Стало опасней. Опасней. 134, 21, 36. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Как было, так и осталось. Вот, ничего не изменилось. 134, 21, 37 тогда. Три варианта для голосования. Три. Всего три телефонных номера. Не запоминайте все. Это бесполезно и ненужная трата времени и ваших интеллектуальных ресурсов. Нет. Запомните один. Выберите какой-нибудь один вариант для себя сейчас. Смотрите. Первый вариант. На дорогах, по вашему мнению, на тех, да не вообще на дорогах, не в принципе на планете Земля, на тех дорогах, где вы бываете. Вот бываете в Воронеже? Воронеже. Ёрзаете по М-11 туда-сюда бесконечно, значит, на М-11. Скажите, вот про то, что вы знаете, участником движения, вот того движения, которым вы являетесь, вот про него и скажите. Вот это ваше движение, участником которого вы являетесь, оно стало безопаснее, по вашему мнению, за последний год. Вот за последний год. Начиная с 13 декабря 18 по 13 декабря 19. Стало безопаснее на дорогах на ваших. 134, 21, 35. Стало опасней. Опасней стало. Ну как-то, ну да. 134, 21, 36. Ничего не изменилось. Вот как было, так все и осталось. 134, 21, 37. Три варианта. Опасней. Это средний. Не так. Безопасней, опасней, ничего не изменилось. Все, понятно. Первый, второй, третий. 134, 21, 35. Безопасно стало. 134, 21, 36. Наоборот. Безопасно, но наоборот. И ничего не изменилось. 134, 21, 37. Тогда возьмите, проголосуйте. Все, голосовательный автомобиль наш, машина наша запущена. Все идет примерно, ну так, примерно паритетненько. По трети на каждый вариант. Ну, где-то больше, где-то меньше. Я хочу послушать ваши внутренние ощущения от того, что происходит вокруг. Доброе.
Доброе утро. Роман, да. Я сначала хотел ответить, что ничего не изменилось, вот, но потом, когда вы пояснили, что на тех дорогах, где я езжу, да, вот, написал, что стало, проголосовал, что стало опаснее. Ну, опять же, из-за действий инфраструктуры дороги, из-за того, что вот ограждение...
То есть из-за организаторов движения стало опаснее становится.
Да. Ну, это, конечно, временное мое удивление, потому что это закончится потом. Поэтому проголосовал так.
А поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? В чем опасность? Где она
опасность?
Появилась?
Ну, то, что не одна авария произошла на этом участке, в районе пересечения МКАДа с Профсоюзной, там посередине какие-то работы ведутся раз в 3-4 года. Ставятся бетонные вот эти вот ограждения, которые, ну, практически, ну, фиктивно будет, формально...
Вы знаете, я даже сфотографировал их. Вот вы сейчас говорите, я вспомнил, что я их сфотографировал, потому что там я видел за этими ограждениями две или три кабинки туалетов, биотуалетов такие. Стоял автомобиль один, а людей не было вообще, нет никого там.
Ну, а буквально полторы недели назад там вот произошла крупная, воскресенье как раз утром, там произошла очень крупная авария, микроавтобус, что ли, вылетел у него. А, и также вылетел в такой же микроавтобус ограждение на Новой Риге, там, где Юнимол вот этот съезд, да, то есть, допустим, человек, наверное, я предполагаю так, что он ехал впереди, справа у него 2,5 ряда широченной дороги, он перестроился в них и влетел вот этот вот...
Есть, все понятно. Я думаю, что, ну, это, безусловно, натовцы. Натовцы устраивают все это. Пентагон, НАТО, потому что ведь как еще интерпретировать то, что они пытаются понижать статистику, ухудшать статистику вот это все. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте,
да,
доброе.
Роман, доброе утро. Да,
как у вас?
Все хорошо, Роман, потрясающий случай, когда я вас слышу до 7 часов, так рано проснулся. Я хотел просто вам в качестве примера привести такой, знаете, эталон опасной дороги. Это малое бетонное кольцо, там сейчас идет ремонт. И вот когда выезжаешь утром там или поздно вечером едешь, нет ни света, ничего. И вот, наверное, как такой яркий пример того, как наши дорожники относятся к безопасности водителя. Можно проехать по малому бетонному кольцу и посмотреть, насколько опасно по нему двигаться, в том числе и сейчас. И в этом смысле, конечно, вот, наверное, это дорогого стоит. Раз таким образом дорожники относятся к безопасности дорожного движения, можно, наверное, можно судить о том, что происходит в других местах. А это недалеко от Москвы.
Ну, в целом, да. Да, понял. Хорошо, спасибо большое. Стало безопаснее на дорогах, госавтоинспекция так убеждена в этом. Что характерно, вы не очень согласны. Проголосуйте еще. У нас идет голосование, вариантов 3. Выберите свой один и можете запоминать только один телефон для своего варианта. Первый вариант — стало безопаснее, второй — опаснее, третий — ничего не изменилось. Первый вариант — опаснее стало. 134, 21, 35. На дорогах, там, где вы ездите каждый день, не надо вообще про все рассказывать. Вам не нужна статистика по ДТП, по погибшим, по раненым. Вот все это не нужно. Это субъективное голосование, ощущенческое. Это ваши ощущения. По вашим ощущениям, вот там, где вы бываете на дорогах, стало безопаснее. 134, 21, 35. Стало, напротив, опаснее. 134, 21, 36. Как было опасно, так и осталось. Или, наоборот, было безопасно. Ничего не изменилось. 134, 21, 37. Тогда позвоните и проголосуйте. С января в России было зарегистрировано 152 тысячи ДТП. 152 тысячи ДТП. На это на 3,2% меньше, чем в 2018 году. На дорогах погибло 15 600 человек. Показатель снизился на 8%. По словам замглавы ГИБДД Олега Панарина, это тот самый Панарин, который предлагал нам говорить, что... Помните, да, это метод Панарина. Это уже зафиксированное название официальное. Метод Панарин. Говорит, что на дорогах опасно, и чуваки управляют этими устройствами, которые опасны. И поэтому, чтобы выправить как-то статистику, надо, чтобы они ими перестали управлять. Поэтому давайте мы владельцев автомобилей, автомобилистов, будем пересаживать в общественный транспорт. Таким образом, ну, опасные, в принципе, места, дороги, опасные места, станут безопаснее значительно. Потому что вы будете все организованно ехать в автобусе. Так вас, понимаете, так вас 60 человек, и каждый из вас — это причина ДТП. То есть 60 потенциальных ДТП. Вот. А так вы все в одном автобусе едете, и даже если что-то произойдет, то это будет всего лишь одно ДТП. Они 60 разных. Понимаете, в чем дело? Статистически очень верное решение. Это тот самый Панарин. Так вот, по его словам, Цифра по-прежнему велика, но прогресс есть. В числе наиболее распространенных нарушений, которые чаще всего приводят к ДТП с летальным исходом, это выезд на встречную полосу. Встречная полоса. Это, конечно, и безусловно вина водителей, отвязных водителей. Но у меня другое мнение. Вот, к примеру, на М-11 невозможно выехать на встречку. Физически невозможно. И поэтому лобовых столкновений на М-11, я так предполагаю, осторожно я скажу, не будет никогда. Ну, никогда не будет. Ну, только вокруг Твери, если объезжать, там можно на встречку выехать. То есть у меня вопрос к коллегу Панарину. Мы бьемся в ДТП на встречках, потому что идиоты все поголовно, или потому что есть возможность физической автомобилю оказаться на встречной полосе? Я знаю, что ответил бы Олег Панарин. А я скажу в ответ, что не всегда выезд на встречную полосу – это вина водителя или преднамеренные нарушения. Всякое бывает, всякое. Отвлекся, сердечный приступ, уснул от усталости, собака прыгнула под ногу тебе, там, еще что-то, уходил от чего там, лось выскочил. Ну, то есть, неважно, что всякое бывает. Но я точно знаю, что когда есть жесткий разделитель, отбойник жесткий, тросовый или жесткий заборчик, или там, аллейка какая-то, еще что-то такое, крайне сложно оказаться на встречной полосе. То есть у нас самая главная причина ДТП и смертности на дорогах, я перефразирую Олега Панарина, это не выезд на встречную полосу, а возможность оказаться автомобилю по той или иной причине на встречной полосе. Так вот, пока будут такие возможности, автомобили будут оказываться на встречной полосе. Что бы вы там ни делали, какие бы камеры вы ни вешали и все остальное, я думаю, что это в первую очередь вопрос к дорогам. Еще 35-40% происшествий с погибшими – это наезд на пешеходов. К распространенным нарушениям относится превышение скорости. Только в Москве за период со 2 по 8 декабря дорожные инспекторы зарегистрировали 153 ДТП, 91 из которых – наезд на пешеходов, еще 5 – наезда на препятствия, 47 – это столкновение. В авариях погиб 91 человек. Только со 2 по 8 декабря, прикиньте, за неделю. 91 погибший. За неделю. Еще 178 получили ранения средней тяжести. Это жесть, честно говоря. Вот ты слушаешь, читаешь это, и ощущение каких-то боевых действий. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Добрый день, это говорит Москва, да?
Да, все верно, моторы в эфире.
Хотел рассказать вам нелепый случай, который произошел со мной, как я выехал на встречную полосу. Ну, вы еще тогда, будучи совершенно неопытным водителем. Благо, навстречу ехал, ну, я так понимаю, человек с хорошей реакцией, с хорошим опытом вождения. И мы по-английски разъехались, грубо говоря, на объездной дороге.
Он на вашей полосе, а вы на его полосе.
Да, разъехались по-английски, вот. И, ну, это просто чудо. На самом деле, летний день, 4 часа утра, объездная дорога Дмитрова, это 98-й год, наверное. Машин, такого напряженного движения не было. Вот, и в открытое окно, у меня восьмерка была, в окно влетает громадный шмель. Бьется, а я в шортах, бьется мне в грудь и падает между ног.
Ну и, конечно, ну, понятное дело, да, какие мысли тут сразу.
Да, тут уже как бы не до вождения, дорога пустая. Если бы что-то произошло, лобовое столкновение, то никогда бы ни для кого не было объяснимым, как в такой ясный, сухой день...
Два трезвых человека на нормальной скорости, никого не обгоняя, оказался на встречке.
На встречной полосе. То есть вот так абсолютно нелепый случай. Тут невозможно сказать, что там отбойники, не отбойники или что-то. Тут, ну, очень сложно.
Нет, но все равно, согласитесь, был бы отбойник, вы просто притерли бы боком отбойник, и остались бы в своей полосе и продолжили бы движение или там оттормозился бы как-то еще. Поэтому, ну, что сделать. Большое количество происшествий на российских дорогах связано с... Простите, пожалуйста, я не могу здесь. Тут просто, там как не Козьма Прутков, так и Ильф с Петровым сидят, ощущение. Значит, смотрите, Михаил Черников, глава ГИБДД ранее, связал большое количество происшествий на российских дорогах с их протяженностью и размером страны. С размером чего? ДТП и протяженностью или еще? Он говорит, страна у нас большая. Дороги протяженные, вот и ДТП много. Ну, а что вы хотели? Ну, это же, извините, но это изобретение древних греков, называется логика. Значит, чем больше страна и в ней длиннее дороги, тем больше ДТП. Правильно или неправильно? Правильно, господин Черников, правильно. Садитесь, 5. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло.
Да.
Доброе утро, Илья Подольск.
Да, Илья.
М2 и дорога объездная, южный обход. И вот когда съезжаешь на М2, здесь стоит отбойник. То есть основная, да, М2 и дублер. И вот зимой этой, зимой поздней, скажем так, да. Сидели 4 фуры. Прям насаживаются на этот отбойник. Вот как он прямо шел, так и идет. Ни освещения, ничего. Сейчас вроде сделали тут иллюминации какие-то. Но и вот на этой неделе то же самое. Газель как шла ровно. И прям как на пику одевается. Угу. Вот и все.
Ну, есть такое, да. Вот, а посчитать бы, да, такие места удивительные у нас. А, значит, ну, что мы можем понять? Во-первых, я остановлю голосование. Спасибо вам большое. На дорогах, на наших дорогах стало опаснее, безопаснее или ничего не изменилось? Ну, точнее, наоборот. Безопаснее, опаснее или ничего не изменилось? Вот в таком порядке были предложены вам варианты для голосования. На наших дорогах стало безопаснее. 25%. Я прям себе помечу. 25%, потом, может быть, в Телеграме еще переголосуем. Стало опаснее, 43%. Это ощущения, внимание, ваши ощущения, связанные с теми участками дорог российских, на которых вы бываете. Ну, это просто наблюдение ваше. И ничего не изменилось, как было, так и осталось. Я, в общем-то, не вижу подвижек ни в одну, ни в другую сторону. 32%. То есть, суммарно, опаснее или ничего не изменилось, набирается 75%. Суммарно, 75%. Ситуация либо осталась прежней, а прежняя она какая? Удручающая. Либо стало еще хуже. Ну, правильно? Если не удручающая, значит, стало еще хуже. Суммарно эти варианты набирают 75%. Ну, это внушает какой-то оптимизм и вселяет в нас с вами. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Роман, ну вот я у себя ездил тут по колхозу, да? Вот смотрите, за последний год, по-моему, 3 или 4 трупа, ну, не буду говорить, тут совсем небольшое расстояние.
Да.
Практически каждый божий день я вижу аварию.
Угу.
Лось сбитый наглухо. Ну и вот отсюда выводы. Я считаю, что вот за этот год, как, ну, не знаю, не прибавляется, не убавляется. Ну, мне кажется, может быть, чуть-чуть похуже стало.
Я понял. Вы знаете, да, спасибо большое. Что смущает меня лично в этом вопросе? Понятное дело, что полностью избавиться, вот кто-то здесь про Японию сказал, я вам сейчас скажу, население, мне кажется, что примерно население как у нас, нет? Не как у нас, нет? Ну, примерно, если грубо округлить, оценка на 2018 год населения, 126 миллионов 225 тысяч человек. 126 миллионов 225 тысяч человек. Ну, так, вот, с учетом площади, которая 377 тысяч квадратных километров, а у нас сколько миллионов или чего-то там? Ну, много, в общем. Она крошечная, Япония, по сравнению с Россией. Крошечная. Я думаю, Японии так что 30, наверное, войдет в наш состав. Могло бы войти. Ну, так, по площади. А население примерно такое же. Да. Я сейчас, извините, я не буду прям вот искать эти показатели японские по ДТП, по опасности и безопасности, по погибшим. Но можно я аккуратно предположу, совсем аккуратно, на свой страх и риск? Вот я не отвечаю за эту информацию. Но мне кажется, что там, ну, наверное, даже не в разы, а на порядке меньше гибнет людей в ДТП и вообще самих ДТП на порядке меньше. Мне кажется, если хотите, я потом как-то вопрос этот провентилирую, что называется, посмотрю на него чуть пристальнее. Но в своих ощущениях я уже могу сказать, что их на порядке меньше. Потому что за все то время, что за все эти, ну, несколько дней, ладно, что мы разгуливали пешком и разъезжали по Токио, я не увидел ни одного ДТП. Физически, ну, не увидел ни одного ДТП, не видел, чтобы люди стояли и что-то разбирались там. И все время, что мы ездили по загородным этим дорогам, по всему, я тоже не видел ДТП. И автомобилей, которые, вот внешний вид которых свидетельствовал бы о том, что они недавно были участниками ДТП, то есть по косвенным признакам, я тоже не видел. Вот. И из чего я делаю вывод, что, ну, наверное, там как-то нашли возможности исправить эту ситуацию, как-то подправить статистику. Там нашли, а мы пока еще не нащупали ее. У нас просто ведь сама природа против нас, и история против нас, и размеры против нас. У нас просто много дорог, и страна такая. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александрович. Вы знаете, ну, вот прям уважаю, конечно, вас, но некорректное сравнение с Японией.
Конечно.
Ну, потому что, ну, абсолютно разный менталитет. Ну, абсолютно, ну, мы вообще не похожи. Вы же там были, да, я вот тоже могу сказать, что... Да, и мы не просто не похожи внешне, но это понятно, мы вообще разные, то есть на самом деле, поэтому Япония ни в коем случае, мы все-таки больше что-то такое вот, я даже не знаю, не хочу никого обидеть, что мы, это не хорошо, не плохо, мы просто разные на самом деле. Я вот свою дорогу посмотрел, да, вот сейчас посидел минут пять, так вот пока ехал, подумал, вы знаете, ну вот... ремонтов глобально нигде нету. То есть вот у меня от Зеленограда, да, например, до Москвы М10, либо М11. Угу. Да нет, все в принципе на разделительной. Так, ну вот, тьфу-тьфу-тьфу. Потом у меня вот этот участок от МКАДа, ну да, там ремонт сейчас около Волоколамки идет, от МКАДа там до Новой Риги, либо до Рублевки, да, и потом там до Минивки. Да ну как-то вот, знаете, я... Не могу сказать, что стало хуже. Но я по своему участку, опять-таки, мы же за свой участок...
Конечно, говорим, нет, мы только об этом и говорим, да, только да, о том, что видим сами глазами.
Да, потом, например, когда в области уезжаю, да, там, например, там, на той же Риге, да, там, в ту же, там, Рублевку, да, или там, я не знаю, куда, ну, в область, да, вот в этом районе, тоже все, в общем-то, едут, неважно, какая машина, все едут аккуратненько, не хамя друг другу как-то вот это, причем неважно какой там, от 22-го там до Жигулей, грубо говоря, да, там, и, ну, я не могу сказать, что на моем пути стало хуже, может быть, даже
хорошо. В чем-то лучше. Нет, я абсолютно согласен, и тогда вы должны примкнуть к тем 25%, которые сказали, что стало безопасней. Просто, ну, как бы, я же меряю в масштабах моего поля моей мысли и тех городов, и тех мест, где я бываю, и Москвы, и просто, может быть, я чуть чаще смотрю на карту города с отметками ДТП и вижу их просто количество. Да, кто-то пишет, да, сразу несколько человек написали мне, что, ну, в Японии же она же меньше, и... Там же дорог меньше, поэтому и ДТП меньше. Ошибочка здесь. Вы мягкое с теплым немножко путаете. Представьте себе определенное количество человек. Ну, допустим, 100 человек, представьте себе, да? Вот 100, у вас есть 100 человек. Они распределены, эти 100 человек, в первом случае на футбольном стадионе, 100 человек на футбольном стадионе распределены. Во втором случае они распределены в чем-то в десятки раз меньше. Ну, условно говоря, в комнате. В комнате. Такая большая комната. 100 человек. И все они бегают хаотично, гоняют туда-сюда. Туда, ну, бегают по каким-то своим им только видимым траекториям. Вот вероятность столкновений будет между этими людьми где выше вероятность? На стадионе, на футбольном или в маленькой комнатке? Ну, да, там меньше дорог. Но людей-то столько же, и автомобилей столько же. Вы понимаете, что им приходится ерзать по гораздо меньшему количеству дорог. И плотность там потоков значительно выше. Ну, гораздо выше. Просто вот Евгений Кутовой. Евгений, если это вы про Японию, тогда вот, пожалуйста, у меня при помощи Евгения уже образовалась статистика. По Японии в 2018 году. В 8 тысячах ДТП 3532 погибших. Вот это если это про Японию, то вот вам, пожалуйста. Количество людей примерно столько же, ну, чуть меньше. Дорог, я, вот, честно говоря, я не скажу, что там прям уж так уж сильно меньше. Ну, меньше, конечно, потому что сама страна микроскопическая. Но, тем не менее, смотрите, 8 тысяч ДТП, 3500 погибших. У нас 152 тысячи ДТП. И 15,6, то есть 15 600 погибших в 152 тысячах ДТП. 152. Ну, примерно, ну, я не знаю. Ну, в смысле, ну я примерно так и думал. Так что, ребят, конечно, все только потому, что, во-первых, большая страна, продолжительные, длительные путешествия, конечно. Ну, и водители управляют автомобилями, которые сами по себе, в общем-то, тоже средства повышенной опасности, поэтому как бы уменьшить вот нас с вами.
Моторы в движении.
Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас с движением. Было ноль, а сейчас... Было ноль, а сейчас два. Уже два балла пробки в столице. Обратите внимание, на Нижегородке перед третьим транспортным, дорожно-транспортное, опять же, по направлению в центр, вот прямо у третьего транспортного кольца. Еще в районе Варшавки затруднения на внутренней стороне третьего транспортного, потому что там тоже ДТП по направлению к Ленинскому. Еще на МКАД целая серия россыпь аварий, но о них чуть позже успеем поговорить. А если про количество транспорта, так 247 621 автомобиль. 247 тысяч. В начале часа их было 124 тысячи. Скорость движения в центр упала до 40 километров в час. Из центра 49 километров в час.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница 13-е. Обратите внимание, пятница 13 декабря. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Именно так. Ну да, про движение сообщайте. Я вам могу сказать, что уже 262 тысячи. Прирост ощутимый. 269 уже, смотрите. 269. Вот так вот это все растет. 269-32. Это количество автомобилей. 18-700 такси. 27-196. Все, мы пошли на 28-ю тысячу уже. 27 тысяч это уже пройденный этап. Это уже как бы дежурное количество каршеринговых автомобилей. Автомобилей в столице, это уже как бы, ну, наша с вами данность, повседневность, можно сказать. А вот по-настоящему мы увидим количество каршеринговых автомобилей ближе к Новому году или, может быть, даже в первых числах Нового года. Сейчас 27 196, 2 ДТП с пострадавшими, 358 согласованных перекрытий и 57 несогласованных, я напомню. А ДТП... нестандартных ситуациях, неординарностях, которые вы встречаете в движении, на кольцах или радиальных магистралях, рассказывайте в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово. Заходите, други. Ну, кстати, не только о ДТП, но и так вообще о жизни потрещать тоже можно.
Blah, blah, blah.
А смысл, Денис Чумичев, а зачем им придумывать, приписывать себе что-нибудь? Вот мне верится, что столько каршеринга. Я сегодня сразу несколько перекрестков проехал, где, в общем-то, плотность создавали только автомобили каршеринга. Сразу несколько. Там 3-4 автомобиля стоит, ну, немного, но 3-4, и все это, все они каршеринговые. Поэтому, ну, не знаю, блин, вообще не верится. Семь три семь три девять четыре восемь. 7373948. Телефон прямого эфира по 495 коду. Заходите. Съезд Вишняковской эстакады на МКАД, внешняя сторона, все стоит, не пойму, что случилось, Владимир Трутнев сообщает. Если знаете, дайте чуть подробностей, фактурки дайте, съезд Вишняковской эстакады на внешний МКАД. Ну что ж, я думаю, пришло то самое время, когда уже, наверное, можно. Уже можно поделиться впечатлениями о российской премьере и о российском автомобиле. Российский «Шкода Корок» был представлен накануне, позавчера, точнее, вечером. Ну, это все пролонгировано было в течение дня в Санкт-Петербурге. При большом стечении, как это принято сообщать, при большом стечении народа был представлен новый, блестящий, отполированный, чистый автомобиль. И это хорошо, потому что мы всегда за разнообразие, в том числе и в автомобильном мире. Да, меня немножко смутило количество ожидающих. Не очень много людей ответили в Телеграме, что ожидают по-настоящему с таким... с потенциальным запалом на приобретение этого автомобиля. Потому что мне казалось, что так часто и так много, и так долго вы о нем спрашиваете в течение года, а точнее даже уже и больше года, потому что прошло уже много времени с тех пор, когда автомобиль был официально представлен, сама модель «Шкода Корок». И вот только сейчас он выходит на российский рынок, а из тех, кто решил, изъявил желание проголосовать и ответить, что действительно ждал этот автомобиль для того, чтобы рассмотреть и, вероятнее всего, его приобрести, ну, в зависимости от того, какими будут условия, комплектации и все остальное. Вот в этой связи немножечко странно, что так вот не очень много. Да, но мне кажется, что это всего лишь вопрос площадки. Ну, просто вот в Телеграме как-то не очень много людей ответили, что ждут его действительно. Поэтому я жду ваших вопросов, я жду ваших озадаченных каких-то вот этих, вот чего-то такого. В эфире здесь, прямо сейчас. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. По 495-му коду. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово Telegram. Наш Telegram-бот-мессенджер, потому что Telegram-канал — это радио «Говорит МСК». Если и когда вы решите подписаться, чтобы читать там информацию, подписывайтесь на радио «Говорит МСК». А... если смс, тогда 925-88-88-94-8. 925-й код 88-88-94-8. Ну все, давайте к самой премьере. Ну, во-первых, это было красиво обставлено. Нужно сказать, что некоторые из нас считали искусство проведения презентаций российских премьер-презентаций утраченным искусством. Но у нас так нечасто это происходит. И так... ну, как-то виловато, что вообще. Но нет, здесь все было действительно масштабно, круто. Это было на уровне тех презентаций, что иногда встречаешь где-нибудь за рубежами российского автомобильного рынка. Мы были в газовом хранилище. Это, знаете, такой шар, огромный шар, вот, из которого сделан был планетарий. Эта сфера, она наполовину как бы... погружена, и у нее есть пол, есть сфера, и там планетарий организован. Так бы не догадался, но хорошо, питерский коллега приехал, который сказал, что вот, а мы в Газгольдер, в так называемый, вот мы внутри находимся. И там была организована премьера. Представлял автомобиль, ну, как и должно быть, как и должно это все быть обставлено, представлял автомобиль глава марки «Шкода» в России Ян Прохаска. Ян прекрасно владеет русским языком, и все было понятно и без переводчика. Значит, красивая презентация, красивая программа, откуда нужно, там, шел дым, какие-то планеты, поскольку мы в планетарии, все на этой сфере проецировалось, все очень красиво. Дальше к самому автомобилю. Я думаю, что те, кто действительно его ждут или ждали этот автомобиль, вы уже с его техническими параметрами, габаритами, характеристиками и всем остальным познакомились, правильно? Ну, потому что автомобиль только на наш рынок не приехал, а так-то вообще он в Европах это уже абсолютно, абсолютно дежурный такой автомобиль, равноправный участник движения наряду с остальными хорошо известными европейским водителем и автовладельцем моделями. Поэтому, ну что уж тут сказать. Но если вы не ждали, и вдруг для вас это случилось как сюрприз, и теперь вы думаете, о, новый «Шкода» вышел, новый кроссовер от компании «Шкода», дай-ка узнаем, что это такое. Вам расскажу, как это все выглядит в цифрах. Так, «Корок» — это брат «Тигуана», спрашивает Киберенок. Киберенок, вы знаете, вообще семья «Вага», Volkswagen Group, это такая одна большая, в разной степени дружности, семья. Ну, по-разному. Поэтому, отвечая на вопрос, есть ли у них общие какие-то родственные связи, да, конечно, безусловно. Они соплатформенники. В широком смысле этого слова. Не только с точки зрения платформы, на которой построены, но и с точки зрения узлов, агрегатов, силовых установок, коробок. Да, это они братья, да. И поэтому можно сказать, что, рассматривая «Корок», ты также и немножечко думаешь про то, что ты рассматриваешь еще немножко Volkswagen, и если нет желания и возможности переплачивать за «Тигуан» или платить те деньги, которые за него просят, то можно вполне спокойно рассмотреть «Корок». Да, в этом смысле, да, конечно, да. Значит, что по тому, чего не будет? У нас не будет полуторалитрового двигателя. Раз. То есть у нас полуторалитрового мотора, который вот выдает 150 сил, не будет, нет. Но у нас будут свои хорошие моторы. У нас будет мотор 1.6, к примеру. Да? Ну, давайте вот пойдем для начала по двигателям. 1.4 мотор — это будет один из рабочих вариантов для «Корога». Что характерно и что необычно, и именно по этому поводу максимальное количество переспрашиваний я увидел там на презентации. Потому что каждый хотя бы один раз переспросил, какой автомат там будет стоять? Восьмидиапазонный или восьмиступенчатый. Для этого небольшого автомобиля, для мотора 1.4, предусмотрен восьмиступенчатый автомат. Автоматическая коробка передач, гидротрансформатор. Классический автомат. Круто же! Круто. Вообще там целая россыпь трансмиссий. Либо восьмидиапазонный автомат, либо шестиступенчатая, либо робот ДСГ, либо механика. Вот выбирай, не хочу. Мотор 1.4, 1.6. 1.4, ну, мы знаем, этот мотор выдает 100-150 лошадиных сил. 1.6... 110, 115. История такая. Но для меня лично это, ну, не очень понятно, но не было возможности получить кого-нибудь из руководителей «Шкода» прямо вот в такой доверительный разговор, поэтому мы с ними будем общаться чуть позже. И автомат 1.8, и механика, в смысле автомат 8-диапазонный, и механика. Это все предусмотрено для переднеприводных автомобилей. Полноприводный автомобиль, полноприводный корок исключительно на ДСГ. Это, ну, такая интересная вещь. Значит, что еще нужно знать о нем? Я думаю, что еще нужно знать о нем? Давайте я возьму штучку такую, мне выдали буклетик, где про него коротенечко кое-что написано. Значит, по дизайну. Полностью светодиодные фары Full LED. LED. Ну, прикольно. Задние полностью светодиодные. Колеса 16 или 17, а также 18 или 19. Ну, можно сказать, что с 16 по 19. Это, ну, 18-19 в качестве дополнительного оборудования приобретается. Комбинированная обивка сидений. Кожа или алькантара, или искусственная замша, как вы называете. 10 цветов фоновой подсветки салона. Так мы узнали, что амбилайтная подсветка есть, и есть выбор даже цветов. 8-дюймовый экран развлекательной системы мультимедийной. Но это в хорошей комплектации, в небольшой, в стартовых 6,5 дюймов. Но, тем не менее, это уже экранчик нормальный, полноценный. Выбор режима движения, традиционный для ваговских автомобилей, где вы можете выбрать комфорт или спорт, потому что меняет характер автомобиля. Адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, то есть пилот ассистент, ну, передоверяйте автомобилю, он сам будет за вас парковаться. Беспроводная зарядка, ассистент управления дальним светом, автоматический дальний. Электропривод сидений с памятью настроек, двухзонные климатроник, система с противоаллергенным фильтром, очень хорошо. 9 подушек безопасности, до 9 подушек безопасности, это если в максимальной комплектации. Ну, понятное дело, автомобиль получил российскую прописку, поэтому Аэроглонас. Ассистент контроля дистанции впереди, ассистент перестроения, система контроля мертвых зон. Аварийная остановка, ну или торможение автоматическое. Автоматическое торможение, так мы это называем. Гарантия на автомобиль 3 года или до 100 тысяч километров пробега. Электропривод крышки багажника. Чего нет у некоторых даже, ну, более крупных парней. Значит, виртуальная педаль открывания багажной двери. Боже, как назвали. Виртуальная педаль. Значит, открывание ногой, ты под бампером ногой провел и открывается. А закрывается ли? Вот это надо протестировать. Там на презентации никто этого, пожалуй, что и не тестировал. Но потом, в момент тест-драйва уже динамического, мы это узнаем. Но хорошо, что это есть. Подогрев передних и задних сидений, лобового стекла, рулевого колеса, предпусковой отопитель, розетка полноценная, также разъемы USB, бесключевой доступ, Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, поддерживаются протоколы для мультимедийной системы, омываемая камера заднего вида, позиция Simply Clever, это тот самый пакет, вы помните, где... Есть удобные, умные, технические и эргономические решения. Так вот, этих позиций здесь... раз, два, три, четыре... Ну, ладно. Скребок для льда на крышке топливного бака. Классический для автомобилей «Шкода». Световая приветственная проекция логотипа «Шкода» на землю из зеркал заднего вида. В передний подлокотник отделение Jumbo Box. Это так, изменяемые задачи, которые решает подлокотник. Там можно либо подстаканники для бутылок, либо... Ну ладно. Передняя дверь с объемными отсеками для бутылок до 1,5 литра. Держатель для парковочных талонов. Элементы фиксации груза, крючки в багажном отделении. Боковые зеркала с подсветкой зоны посадки. Вот что здесь есть еще. Что еще? Светодиодные фары, про них уже полностью сказано. Надпись «Шкода» на крышке багажника. Дизайн-линия, это не имеет значения. Новая приборная панель, новые декоры, новые двухспицевые рули, спортивные трехспицевые рули, спортивные сиденья для отдельных версий. Это вот что касается основных элементов по «Шкода Карок». Теперь, я думаю, можно постепенно перейти еще и туда, где у нас с вами небольшие характеристики, ну или просто характеристики автомобиля в сравнении с кем-нибудь из другой компании посмотреть бы Karoq. Кстати говоря, вот мне интересно, а вы когда думаете про Skoda Karoq, вот когда вы представляете себе, окидываете его мысленным взором, кто стоит рядом с ним? Вот из конкурентов, лично для вас, это не праздный вопрос. Потом поясню его. А пока можете мне сказать, кто рядом со «Шкодой Корок» представляется вам прямым его конкурентом?
Моторы.
Секундочку. Олег, да кому ваш «Корок» интересен? Тут на МКАД после Рязанки замес какой-то. Олег, я не вижу связи. То есть, если на Рязанке какой-то замес, автомобильный мир должен прекратить существование в этом смысле. Я думаю, что кому-то «Корок» все-таки интересен, и он вообще не мой. Его производит компания «Шкода» чешская. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, вы про конкурента «Шкода Корок»?
Да, вот кого вы видите рядом? Кто рядом
я
стоит?
Я скажу, ну, у меня есть такой автомобиль, я его приобрел недавно, это XC40 «Вольво».
Да ладно. Ну, XC40 ваш стоил сколько, 1,3 миллиона?
Он стоил 3 миллиона 600 тысяч.
3 миллиона 600 тысяч. Ну, а «Корок»-то стоит 1,5?
Это да. Я просто вот услышал то, что вы называли, с точки зрения комплектации автомобиля. Я увидел там, в принципе, все, что есть в моем автомобиле, кроме панорамной крыши. Да, вот я не слышал.
Ну, да. По-моему, панорама, по-моему, не предусмотрена для «Корок».
Да, плюс, я не знаю, вот эти вот системы безопасности «Вольво», которые стоят у меня в автомобиле, я не знаю, поддержание, вот это вот полуавтоматический, как бы там, вот это вот автопилот практически полный. 19 колеса, ну плюс, конечно, цветовая гамма машины. У меня машина в R-дизайн, поэтому разный, как бы, цвет, черный цвет крыши, там, да,
да,
черный цвет кузова, ну, она для супруги приобреталась. Поэтому, мне кажется, что XC40, мне кажется, достаточно вот такой понятный конкурент именно по размерам и, наверное, по функционалу. Единственное, что, конечно, вот по цене, вы сейчас назвали цену, ну, действительно, как-то немножко удивительно, потому что вот 3600 «Вольво», и получается практически те же самые опции, да, и в два раза дешевле на...
Значит, это один из вопросов, да, спасибо вам большое, это один из вопросов к современному автопрому, что вот грани между премиальными автомобилями и автомобилями масс-маркета некоторыми компаниями стираются напрочь. Эти грани стираются, и в результате ты понимаешь, что, ну да, там тот же «Вольво», допустим, ну да, классные материалы внутри, ну запах такой, все это. Ну вот этот экран такой здесь у «Вольво», планшетная мультимедийная система, ну как-то да, вот, ну да, на 245 сил, ну вот бензин. Там, или дизель 190. Ну, да, вот мотор. Но действительно ли это вот всего этого достаточно, чтобы разница между автомобилями была там в какие-нибудь 1,5 миллиона рублей при схожих габаритах? Это действительно так? Ну, это интересный вопрос. Нет, все-таки я думаю, что прямые конкуренты «Шкоды Корок» — это автомобили примерно из той же ценовой категории, из той же ценовой группы. И поэтому вы уж простите мне мою самодеятельность, но я возьму сейчас и сам назначу одного из конкурентов. Это, не, может быть, не самый главный, но тем не менее, для того, чтобы у вас просто сложилось представление о том, что такое, что представляет из себя «Шкода Корок» в габаритах, чтобы было понятно, я приложу его сейчас к Nissan Qashqai. Вот был вопрос, он примерно как «Жук»? Нет, он не примерно как «Жук» Nissan, он как «Qashqai». Смотрите, «Корок», длина автомобиля 4 метра 38 сантиметров. Nissan Qashqai 4 метра 39 сантиметров. Можно сказать, что вы хотите представить себе «Корок», посмотрите на «Qashqai». Вот это «Корок». Ширина «Qashqai» 1,80 м, «Корок» 1,84 м. А что по высоте? 1,60 м высота. «Корок» 1,62 м «Qashqai». То есть «Корок» чуть-чуть ниже, шире, из-за этого ощущается чуть более основательным. По длине примерно такой же, как «Qashqai». Значит, багажники. У «Qashqai» 430 литров багажник. У «Корок» 521. Ну, это «Шкода», поэтому багажника там должно быть много. Да, про колесную базу. Колесная база «Qashqai» 2,64, «Корок» 2,63. 2,63 и 8 миллиметров. Ну, то есть можно сказать, что примерно такая же. То есть примерно, примерно схожа по длине, примерно такая же колесная база. Правда, багажника больше почти на 100 литров. Если свернуть спинки задних диванов, у «Qashqai» 1580, у «Корок» 1630. Все равно больше. Бак 50 литров, если мы говорим про «Шкода Корок». Это... Если говорить о габаритах автомобиля. Да, я слушаю, здравствуйте, да, доброе утро.
Роман, да, доброе утро. А вот знаете, а если плюс-минус 100 тысяч, ведь можно где-то, да, вот в сумме, в цене я имею в виду, сравнивать? Я бы, наверное, может быть, с X-Trail'ом лучше сравнил бы, да, потому что тоже где-то 1 600 000 стоит всего, ну, как бы, не всего на самом деле.
X-Trail больше, заметьте.
Ну, да, вот поэтому, знаете, тут такое, ну, вот, 1 500 000, ну, да, там плюшек, конечно, вот вы назвали, плюшек побольше, но... Ну вот я, знаете, почему я не заинтересовался этим автомобилем, вот лично я, потому что, ну, во-первых, опять-таки, если бы я сравнивал, я бы, наверное, взял X-Trail, да, даже то, что он на вариаторе, а во-вторых, знаете, вот в самой богатой комплектации, то, что вы сейчас озвучили, да, это двигатель 1.4, ведь правильно, и этот 1.4 на гидротрансформаторе хорошем, да, вот нормальном, да. А если брать 1.6, скажем так, ну, давайте говорить, неубиваемый движок, где, ну, более-менее нормальный движок, который будет ездить долго, а не 100 тысяч, там, 150 тысяч, то он же получается уже на, не на 8-ступенчатом автомате, а на, сколько там, 6, наверное, ступенчатом,
6, да,
да,
если да. С полным приводом, то ДСГ.
Да, да, и ДСГ, ну, как-то вот я не очень понимаю, зачем они так сделали. Сделали бы 1.6 на 8-ступенчатом таком, я бы внутри бы, у меня бы чувство надежности какое-то было, я бы задумался, да, на самом деле.
А полный привод вы сразу отметаете, то есть полный привод не нужен.
Вот скажем честно, я на других машинах езжу, а вот супруги хотел поменять, да, вот я супруги хотел поменять, и вот она сейчас ездит, да, кроссовер передний привод только, да, и, знаете, вот ездит с 2011 года, и скажу честно, она ни разу в Москве и где-то километров...
Ну, понятно, полный привод ей не понадобился. Есть и такое тоже дело, принимается.
Моторы. Моторы.
Да, вот я сейчас на официальном сайте «Шкода» читаю. Да, на момент старта продаж в 2020 году «Корок» будет доступен в двух комплектациях. Ambition Style. Стартовая цена с мотором 1.4 TSI, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач составит 1 миллион 515 тысяч рублей. Базовая комплектация «Актив» версия 1.6 с механической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, также версия 1.4 с полным приводом и коробкой DSG будут доступнее позднее. Позднее. То есть на старте 1.4, автомат 8-ступенчатый и монопривод. Что касается комплектации, вот что будет входить в эти в комплектацию в стартовую, которая с которой начнутся продажи. В нее будут входить 16-колесные диски, противотуманные фары, светодиодные задние фонари, датчик дождя света, задний парковочный датчик, круиз-контроль с ограничителем скорости. И что-то еще, конечно, туда будет входить. Все, про соотношение Корок, Кодиак и про соотношение размеров в целом вроде бы понятно как-то. Ну, правильно, я думаю. А полный привод только на DSG идет, или я поздно подключился? Да, полный привод только на DSG. Полноприводный Корок будет исключительно комплектоваться роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Вот так они там решили у себя устроить все это дело. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Алло, да, доброе утро.
Доброе.
Ну, я вот так подумал, я бы, например, не взял. У меня вот Duster есть, я бы взял лучше новый Duster. То есть
да.
По проходимости лучше. По дороге, я думаю, едет не хуже.
Ну, хуже, конечно, да.
Единственное, он убогий, конечно, в интерьере, по сравнению. Но из... скажем, экономических представлений, это будет, мне кажется, наилучший вариант.
Но это когда денег только на Duster, ну, разумеется. А когда есть денег там 1,5 миллиона или 1 700 000, и ты уже так рассматриваешь вокруг, смотришь по сторонам, озираешься и понимаешь. Немножко, конечно, смущает то, что стартовая цена на Корок, она чуть выше, чем стартовая цена на Кодиак. Ну, там ясное дело, что другие будут комплектации, другие возможности. Там механика, а здесь сразу 8-ступенчатый автомат уже в базе, там, ну и все. Вот это вот Duster, это... да нет, ну, послушайте, когда у тебя в голове Duster, ну, в смысле, твой автомобиль и тот автомобиль, за который ты хочешь заплатить деньги, готов заплатить деньги, это Duster. Если хочется... я не могу поставить в один ряд Corolla и Duster, несмотря на то, что, может, габаритами они не сильно очень отличаются, но это автомобили из разных классов вообще. Вот хороший вопрос от Макара про потолок цены. Потолок нам не назвали. И потолок даже приблизительно мы не увидим. Я надеюсь, что потолок будет таким, верхняя цена у Corolla, что это не заставит вас думать о приобретении, ну, чего-то другого. Может быть, чуть-чуть в версии попроще, потому что это было бы, конечно, приговором для «Шкоды», когда можно взять что-то крупнее, что-то представительнее, что-то в вашем мире чуть выше классом, но при этом за те же деньги. И без, ну, для многих, и без таких опций, которые многие называют для себя необязательными. Там тот же адаптивный круиз-контроль там, или автоматический дальний свет. Ну, согласитесь, многие из нас сказали бы, что это необязательные для нас опции. В принципе, вообще. Поэтому я без них могу спокойно обойтись. И больше того, будут отчасти правы. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Олег, Москва. Я думаю, что это можно сравнить с Mazda 5.
Ну...
Что-то, ну, что-то так. Ну, вот у меня у самого Mazda 5 по размерам... Где-то схоже, Mazda немножко побольше.
Ну, Mazda покрупнее, да.
Да, ну, у Corolla есть фишки, которые нет у Mazda.
Есть фишки, но нет моторов таких едущих. Нет, потому что 1.4, это, в общем-то, ну... Всякое мы слышали про этот мотор, и... Ну, так уж совсем безоговорочно сказать, это идеальным решением для автомобиля, для российского, ну, не знаю. Ладно, смотрите, ребят, ведь нужно же сказать еще и о второй премьере, потому что Corolla — это не все, что было представлено в Питере, это только большая заметная часть, это хедлайнер, если хотите, но там же состоялась премьера еще одного автомобиля для России. Автомобиля, который, значит... Ну, для нас, значит, для многих из нас, значит, гораздо больше, чем Corolla, просто потому, что он здесь уже давно, он здесь основательно, мы его видим постоянно, мы видим его в каршеринге, это трудяга, мы видим его в такси, мы видим его в частных автовладениях. Для меня лично странно, почему мы видим его значительно меньше и реже, чем его брат-одноклассник и ну, просто родной брат Volkswagen Polo Sedan. Я говорю про Skoda Rapid. Премьера состоялась еще и Rapid'а, нового, там же, и, ну, это круто. Лифтбэк получил новую внешность, он получил внешность в стиле новой Skoda Octavia, извините, и новый интерьер, ну, примерно в том же стиле, новый экстерьер, новые цвета. У него по-прежнему ровно такой же вместительный багажник, как и был. У него центральная консоль теперь примерно те же экраны мультимедийки 6,5 или 8 дюймов. Блок управления климатом, в общем-то, более-менее остался прежним. Цифровая приборка нет, до Rapid'а не дошла. Но, в общем-то, и аналоговая выглядит неплохо. Что входит в оснащение? Контроль дистанции впереди, 6 подушек безопасности, мониторинг усталости водителя, помощник при трогании в подъем, цифровая... Ну, я не увидел цифровой приборной панели, странно, пишет цифровая приборная панель здесь, но, ну, просто, вероятно, не представлена была именно вот богатая версия Rapid'а на презентации, там я видел обычную аналоговую приборку. Разъемы USB, коврики, как обычно, багажник очень неплохой. И как сказал руководитель Ян Прохаска компании «Шкода» в России, что удалось удержать стоимость «Rapid'а» на уровне предыдущего «Rapid'а». Новый «Rapid» должен стоить столько же, сколько и предыдущий. Но вот я сейчас смотрю на ценники и понимаю, что немного все-таки изменились цены, и если быть совсем точным, то на 32 тысячи начальная цена новинки 829 тысяч рублей. 32 тысячи дороже теперь уже предыдущего Rapid'а. Но о чем-то же Ян говорил о таком, что, в общем-то... Почему было сказано, что удалось удержать цену? Ну, в смысле, удержать цену примерно на том же уровне, наверное, так он хотел сказать. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Вот простите, ради бога, наверное, прослушал. А Корок изначально сразу собираться-то где будет?
Локализовали, вот с этим-то и связано было то, что его так долго выводили на рынок, потому что его локализовали в Нижнем Новгороде.
То есть он, вот за эти деньги он уже у нас будет собираться,
это
да?
Наш, да, наш, но уже
Витя... Ну, однозначно, но вот честно скажу, что вот однозначно, допустим, корейцы, там, Sportage, там, Hyundai Tucson уже как бы за эти деньги интереснее. Вот,
не, ну вы смотрите, но вы понимаете, что это же, взгляд, это же не да. Самый дешевый Корок. Ну, это понятно, средняя комплектация.
Исходя из его размеров, из его габаритов. А вот насчет... Рапида, да?
Да.
Вот это интересно. Я помню, как-то вам звонил, вот говорю, хотелось бы, чтобы вот буквально месяц назад, чтобы он приблизился к Ауди, к трешке по внешнему виду, и за те же деньги вообще будет шикарно. И тоже у нас он будет, это уже локализованный будет он, да, Рапид?
Ну да, конечно, да.
Это цена его, да?
Да, да, безусловно.
Вот с Рапидом, мне кажется, на мой взгляд, гораздо интереснее.
Рапид в Калуге, Корок в Нижнем Новгороде, цвета яркие, внешность, экстерьер. Ну, вы сами видите эти острые злые фары, решетка радиатора измененная, она вниз немножко опущена, и из-за этого автомобиль выглядит чуть более злым, чуть более угрюмым. L-образная задняя оптика, задние фонари, опять же, в стиле «Октавии». И в целом выглядит очень симпатично. И в салоне тоже создается ощущение качества. Во-первых, эргономика, но вы знакомы с эргономикой немецких автомобилей. Во-вторых, ощущение качества даже в таком, по сути, бюджетном автомобиле, как Skoda Rapid, есть. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да,
да, здравствуйте, Сергей, меня зовут.
Да, Сергей.
Ну, я бы тоже бы не взял бы, да, то есть, ну, по крайней мере, смотрю, скажем так, на RAV4, на новый, даже если вот так представить себе 1 700 000 плюс 100, 1 800 000 переднеприводный, двухлитровый, но уже совершенно другой автомобиль. И более надежный.
Я сейчас задумался. Но вы знаете, да, что RAV4 с тем, что он, ну, как бы не самая укомплектованная современными ассистентами модель, но тем не менее это 2 700 000 стоит он максимально.
Ну...
А мы говорим про автомобиль, мы говорим сейчас с вами про автомобили совершенно разного уровня, то есть вы говорите, что он стоит вот там за 1 700 000 можно взять, вы возьмете пустой переднеприводный,
пустой.
Я вам говорю про автомобили, пустой. Оснащенные абсолютно полным пакетом современных ассистентов, адаптивный круиз, там все. Не, ну возьмите полноприводный, зачем? Есть и полный привод.
Он будет стоить, полноприводный?
Я не знаю, но он точно совершенно будет стоить до 2 000 000 рублей. До. А не Toyota RAV4 это 2,7. Не, ну я могу смотреть, сейчас мы перейдем опять в какой-то вопрос эмоционального спора бабушек на скамеечке. Это совершенно разные вещи, о чем вы говорите. 2 700 000 рублей стоит Toyota RAV4, причем оснащен недалеко не полным пакетом современных ассистентов. Мы сейчас внедряемся с вами туда, где мы начинаем оценивать вопросы безопасности и вопросы современности автомобиля. Понятное дело, что не всем и не каждому нужны адаптивные круизы и все остальное. Это мне лично это совершенно понятно. Но мы все равно говорим об автомобилях, разница в цене, у которых 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. Да, конечно, можно рассмотреть все, что угодно, безусловно. Но надо точно совершенно понимать ценовую разницу. Это очень неправильно брать сейчас. Можно так сказать, что он стоит примерно как Кадьяк. Ну да, давайте возьмем среднюю там, комплектацию с мотором 1.4 Skoda Kodiaq и возьмем максимальную комплектацию Skoda. Так у любого модель, в любом модельном ряду ровно так же все и обстоит. И у тех же корейцев, и у японцев, и у немцев. Вы можете рассматривать либо богатую А4, либо стартовую Audi A6. Можете рассматривать либо очень круто упакованный C-класс, а можете рассмотреть одну из стартовых моделей E-класса. Но так в любом модельном ряду, да, потому что они следуют одна за другим модели. И разница между плохо упакованным автомобилем и максимально упакованным автомобилем иногда доходит до 2 цен базовой версии автомобиля, как это в случае с Audi A6. Я увидел на примере конкретного тестового своего автомобиля. Стартовая цена на которой 3 миллиона, а мой тестовый был 6 миллионов 200 тысяч. 6 миллионов 200 тысяч. Вот вопрос тот, сколько вы денег хотите потратить на этот автомобиль? За базовую версию или за максимальную? Это как-то бесконечная тема. Абсолютно бесконечная. Вопрос в другом. Вопрос, мне кажется, в том, что человек, который идет покупать Тойоту, ну вот у него в голове Тойота сидит. У него такая есть специальная извилина, она называется Тойота. Но он, в принципе, на Шкоду смотреть не будет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да и на Nissan не будет, и на другие бренды. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, что хотелось бы сказать касаемо Шкоды. Сам катаюсь на Шкоде, очень нравится автомобиль. Но 1.4, мне кажется, для этого автомобиля слабенько будет. Поэтому люди, как по большей части, рассматривают, наверное, все-таки автомобиль объемом побольше двигателя. Хоть и, скажем так, условия езды будут получше.
Я понял. Ну, это безусловно, вопрос. Это, опять же, точный, вечный вопрос. То же самое мы с вами на старте продаж Кадьяк говорили, что ну, маловато для него 180. Ну, это большой, трехрядный, семиместный автомобиль. Ну, как-то 180 маловато. Покатали немножко, пообтерли с ним, вроде бы привыкли. И так, вроде бы, как бы оно ничего, и вроде бы поедет. А у нового Rapid есть подогрев руля или опять задний диван? Зачем догреют? И про руль водителя опять забыли. Слушайте, я не... Какой хороший вопрос вы задаете про подогрев руля. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Есть! Вы не поверите, все есть теперь у него. Ну, во-первых, сам руль у него ровно тот же, что и у Октавии. То есть не только внешность досталась ему с такой генетическим наследием Октавии, но и руль ровно такой же затейливый, вот с этими просветами у больших пальцев, где-то у самой ступицы руля, и с крутилочками этими хитрыми. И там же на руле прямо отдельно кнопка подогрева руля. Да, есть. Работа над ошибками была проведена, и вы были услышаны. Вы, пользователи Rapid'ов российские, вот с нашими условиями зимними. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Алло, здравствуйте, меня зовут Павел.
Да, Павел.
Я вот смотрю Peugeot 3008, ну, либо же вот как альтернативу вот эту Шкоду рассмотреть.
Да.
Советовали.
Да. Не знаю, я вот сложно советовать, 3008 катал, знаком с ним, а насчет Корога еще нужно дождаться. Ну, я примерно представляю, что это будет за автомобиль. Я вам так скажу. Для меня 3008 представляется в виде какого-то такого аттракциона из парка развлечений, как мы называли их раньше, из лунопарка. Ну, аттракцион такой, он яркий, красивый, эмоциональный. Но если мне нужно будет каждый день с утра отправляться в лунопарк, вот в парк аттракционов и гонять на каруселях, на ярких, разноцветных, в какой-то момент я почувствую утомленность от этого всего. Корок в этом смысле представляется, как, впрочем, и любая Шкода, автомобилем менее эмоциональным, менее ярким с точки зрения дизайна, это такой консерватизм в дизайне. Но это автомобиль, когда у тебя все всегда на своих местах, все всегда под рукой, все всегда логично и понятно, и он лишний раз не пытается вызвать у тебя каких-то эмоций. Но он не выцарапывает из тебя восторгов, удивления там, какими-то цветами, разноцветной графикой, цифровой приборочки, всем вот этим. У него все спокойно, рационально, он просто все делает очень хорошо, как такой зубрило-отличник. Школьный. Зубрило-отличник. Он анекдот лишнего не расскажет когда-нибудь. Но при этом и не будет доставать тебя какими-то расспросами, еще что-то. Все на своих местах. Спокойно, четко, понятно, удобно. Сел, поехал, припарковался при помощи теперь уже парковочного ассистента. Вышел и спокойно уверен в том, что у тебя все будет, наверное, пассажиры все окружены вниманием, все у них греется, багажник, в который войдет вообще все, все будет там оформлено аккуратно, висеть на крючочках, значит, как это. Вот это Шкода, это зубрило-отличник, неинтересный может быть, но очень правильный. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Алло, доброе утро. Роман, а вы говорили вот на днях как-то про Mazda CX-5, вот зима Edition. Что нужно сделать для того, чтобы это все было, работало?
Вы имеете в виду вот это приложение само? А да, у вас да, именно да. Эта версия зима Edition?
Нет, машина куплена там полгода назад.
Вот у меня такое ощущение, что это доступно только исключительно для конкретно вот CX-5 в версии зима Edition. Вот именно в этой. Давайте я уточню сейчас, но я когда тестовый автомобиль получил, вместе с ним я получил логин, пароль для учетной записи в этом приложении, то есть, чтобы войти туда. Но я вот, спасибо за вопрос. Кстати, я почему-то не подумал раньше спросить, а можно, если вот подключить свой автомобиль, что-нибудь такое сделать, чтобы подключить свой автомобиль к приложению, если он не Zima Edition? Давайте я уточню. Но мне кажется, что это как раз одна из фишек вот именно этой версии, что теперь у него есть возможность подключения, телематическая возможность подключения к приложению и полностью контроль и управление многими параметрами, функциями автомобиля. А «Шкода» — скучные автомобили в плане дизайна. Так я об этом и говорю, что в плане дизайна это скучные автомобили. Но с другой стороны, вы знаете, чем ярче у тебя автомобиль, это как с яркой одеждой. Чем ярче у тебя автомобиль, чем он оригинальней, тем, во-первых, его дизайн быстрее стареет, ну, то есть перестает быть актуальным быстрее. А во-вторых, тем быстрее он набивает оскомину у тебя своей яркостью, дизайном и всем остальным. Это тоже закон такой, один из закон яркости. Все, что яркое, оно сиюминутное. Все, что такое консервативное, скучное, может быть, ну, спокойное, средненькое, вот оно будет годами вот так вот ездить, 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 ездить. И не набивать тебе вообще, не утомлять тебя. Ну, мне так кажется. Так, что еще у нас здесь? Для «Октавии» 1.4 совершенно нормально, пишет Денис. Ничего, едет хорошо. Лучше бы дизели привезли, сколько жадничать можно. Ну, я тоже думаю, что дизель, может, оно было бы интереснее, но только статистически, вы понимаете, какая история? Ну, не покупаете вы дизели. Ну, не покупай. Ну, что с вами делать? Говорить про них любите, а покупать нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Виталий. В этом размере, вот в 2020 году, это будет 3 машины за рубль, мне кажется. Kia Seltos.
Seltos выйдет, да.
Karoq и Mazda приводится X30. Вот это... По размеру вот они одинаковые. Вот они между собой и будут рубиться.
Ну, давайте скажем прямо, что нужно еще и не забывать про китайцев тоже, если честно. Ну,
безусловно.
Сюда же можно Atlas отнести, Anjili, сюда же F7 от Havail и даже версии купе. И те же деньги, то же самое будет, вот ровно те же деньги. И поэтому, да, спасибо. И поэтому здесь, ну, вообще жаркий предстоит год нам, жаркий с точки зрения маркетинговых ходов. Посмотрим, кто кого как попытается переиграть в этом смысле, у кого какая стратегия будет, кто за долю рынка начнет сражаться, а кто за прибыль вообще, по большому счету. Это тоже не нужно забывать. Но в целом мы приветствуем появление новых автомобилей, новых моделей. Я приветствую разнообразие, я приветствую широкий подход к реализации своих запросов. Вот кому что нужно, кому практичность, кому эргономичность, кому понятность, логичность автомобиля, его консерватизм, уверенность какая-то, да, вот ощущение, что ты сидишь, ну ты понимаешь этот автомобиль во всем. Ноль секунд привыкания. Ты сел и все знаешь, где у него что, на каких местах, где ты... там, багажник, все остальное. А кому, напротив, яркая внешность, кому очень красивые дизайны, там, вот, приборных панелей цифровых, все остальное. В любом случае, когда этот выбор есть, когда мы смотрим и выбираем, это хорошо. Это сложно с точки зрения, может быть, того, что приходится голову ломать. Но так ведь для этого же, в конце концов, и существует у вас утреннее радиошоу.
Моторы. Автопром.
Для того, чтобы здесь поспорить, что-нибудь такое вот здесь, голосование провести. Кстати, давно мы краш-тестов не устраивали. Но сегодня уже и не устроим, ибо времени совсем нет. Я коротенечко просто дам вам информацию для размышления. Ну, во-первых, в очередной раз наши законодатели выступают такими категориями людей противоречивых. С одной стороны, кричат, ну, в смысле, делают одни заявления, потом сами себя опровергают через какое-то время. Уж не сами законотворцы ли нам ввели камеры, контролирующие среднюю скорость движения и штрафующие за превышение средней скорости? Уж не они ли это когда-то нам рассказывали и подавали нам как действительно панацею против нашей хитроумности, когда мы, выучив место расположения камер, перед ними притормаживаем, а дальше разгоняемся. Нам это подавалось как успешно работающий западный опыт. И тут вдруг грянул гром среди ясного дня. Накануне Госдума приняла в первом чтении проект закона об отмене штрафа за превышение скорости, если это нарушение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость автомобиля. Удивительно. Помимо запрета на выписывание таких штрафов, планируется дополнить положение о том, что все материалы с камер, замеряющих среднюю скорость автомобиля на определенном участке, не могут считаться доказательством нарушений. Что делать тем тысячам и десяткам тысяч людей, которые уже оштрафованы за это? Ну, тут как-то вот совершенно непонятно. Но мы об этом поговорим еще. Давайте вернемся в понедельник. Эта тема, она не устареет к понедельнику, потому что тут, с одной стороны, это новость, а с другой стороны, это, безусловно, резонансная тема для размышления чрезвычайно широкого. Еще одна приятная новость, тем более она приятна тем, что сейчас один из тест автомобилей в тест-парке моторов – это Терамонт, а на американском рынке он называется Атлас, как вы знаете. Так вот там, на североамериканском рынке, Атлас получил обновление. Пока что это картинки, это не фотографии, но тем не менее. Грядет рестайлинг «Атласа», а вместе с ним и рестайлинг «Терамонда». Отличаться будет от нынешней версии иной передней частью, иная оптика, шильдик будет чуть-чуть другим, переделают бампер. Ну, как общий пакет изменений, которые происходят с автомобилем в момент рестайлинга. В технической части нововведения пока что не предвидится. Там те же моторы. Дебют состоится в начале 2020 года. О скором появлении модели на российском рынке пока ничего не говорится. И вообще о появлении придет, не придет. Но я думаю, что, конечно, придет обязательно. Но как же без этого? Так, секундочку. Нет, давайте уже в движение пойдем.
Моторы в движении.
Ну и зафиксируем количество автомобилей. Сейчас, честно говоря, здесь и говорить не о чем вообще. 397 666 инфернальных автомобилей. В Москве сейчас это какая-то ерунда, честно говоря. Если померить баллами происходящее, то окажется, что баллы в этих 4, но очень плохо на востоке. Московская кольцевая внутренняя сторона, перед Рязанкой сильная авария. И на северо-западе, где Ленинградка, там тоже какой-то серьезный замес. Ребят, ну вы держитесь, там пятница 13-я сегодня, нужно не забывать об этом. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы!